А на проводе у нас Константин Казанский, который все расскажет об Алёше Дмитриевиче, с которым он работал, я не знаю, сколько лет. Дело все в том, что Алёше Дмитриевичу исполнилось 100 лет со дня рождения. И мы решили сегодня сделать такую двухчасовую передачу, посвященную этому величайшему цыганскому певцу. Ну что же, где у нас Константин?
Здравствуйте, дорогой.
Здравствуйте, как вы поживаете, Константин, милый?
Ну, слава богу, все в порядке.
Константин, скажи, пожалуйста, мы просто решили отпраздновать его столетие со дня рождения и задать тебе вопрос, потому что ты, по-моему, единственный, кто так долго работал с Алёшей Дмитриевичем, а? Или я не прав?
Нет, не только я. Были раньше меня Марк Делучек работал тоже годами с ним и все. Но получается так, что то, что осталось от Алёши Дмитриевича как воспоминание, это две пластинки.
Да.
Одна, которую сделала сначала Марк своим оркестром,
да,
в которой были все эти «Мама, я жулика люблю»,
да,
«До свидания,
да, да,
друг мой, до свидания»,
да,
«Гори, гори», «Я милого узнаю по походке» и так далее. Там Алёша спел 6 песен, и его сестра Валя,
да,
спела
6
песен, это было в 60-х годах, а потом по инициативе и с деньгами Шемякина мы записали в 76-м году,
да,
самостоятельная, отдельная пластинка Алёши Дмитриевича, в которой там были другие песни, и некоторые теперь стали вот классика для людей, которые
классика,
любят.
Классика, да, да, да. Скажи, пожалуйста, Константин, значит, но ведь ты же в кабаре вместе с ним работал, или ты на смену как-то работаешь?
Нет, я абсолютно отдельно работал. Это так называемая программа в кабаре была, в которой выходили несколько артистов. Я тоже выходил с моими песнями. Там моя музыка, по словам Есенина, и все. Все спрашивали, почему ты поешь это и так далее. Но в какой-нибудь момент они меня... Сначала Соня Дмитриевич, которая была теткой Алёши, это она мне сказала, давай ты мне будешь аккомпанировать.
Да.
Вот она такая была цыганка, которая все. И я, кстати, был очень впечатлен от манер Дмитриевича, который был очень такой необычный, очень странный. Он даже не был похож на то, что мы привыкли, я говорю, в Болгарии и даже у вас в России, на то, что называлось цыганское пение.
Да.
В Париже, когда я пришел, для меня вверх это были Рада и Коля Волшанинов.
Так.
Например, из театра «Ромен», да.
Да.
А Дмитриевича было что-то такое даже непонятное.
Откуда он взял? Он низкого роста был, маленького такого, да?
Да, он маленький рост был, да.
Ага. И он сначала играл на гитаре, он потом стал петь? Или вот скажи, пожалуйста, по-моему, он сначала...
Сначала был замечательный танцовщик, потому что он был маленький, худенький такой, и он делал не только чечетки, а прыгал и все. И это было, кажется, у него было 50 лет, 50 с чем-то, и, конечно, в какой-нибудь момент больше нельзя.
Ну, я понимаю уже, как бы, да.
Да, у них не был то, что хор Дмитриевич, но была семья, и они сначала были там, не знаю, 17-18, когда пришли. В конце 20-х годах, кстати,
да,
Александр Вертинский, одну главу из его воспоминаний, это она посвящена Дмитриевичу.
Это да, это да.
Да, для этого так. И Алёша, значит, это не он певец, не он гитарист, он прежде всего прыгун. Да. И, чуть-чуть что-то на гитаре. И потом уже в 1939 году они уехали в Аргентину, в Бразилию, в общем, в Латинской Америке.
От нацистов.
И думаю, что в этот момент, во-первых, он больше танцевать не может.
Да.
И другая вещь, что там они не было чем зарабатывать.
Так.
С музыки говорю. И он даже был вроде что гаучо там с площадки что-то делал с Аргентиной.
Uh-huh.
Так, и потом в конце 50-х годах или самый дебют 60-х Валя первая Дмитриевич, его сестра, вернулась. И в какой-нибудь момент Алёша вернулся. И тогда, конечно, остались только они, значит, брат, сестра, там были какие-то племянники, все, но тот ансамбль, который был 15, 16, 20 человек, остались 3-4. И в тот момент Алеша на гитаре и петь. А то, что было очень интересно, то, что ведь он работал как гаучо, или не знаю, там в Аргентине, да. У него стиль исполнения сделался больше там, чем в Париже 10 или 15, 20 лет заранее. Поэтому у него, когда он поет, это не то, что как русский цыган или что, он поет как те певцы танго.
Так.
Но танго что не то, чтобы танцевать, а чтобы слышать.
Ясно. Но недаром к нему Юл Бриннер прилетал иногда туда, в Аргентину. Там они...
Абсолютно, там тоже. Да. Бриннер уже в 30-х годах, значит, там он был, никто его не знал, он был молодой парень. И, кажется, семья Дмитриевича ему помогала, он был там с ним, я сказал, они были, значит, 15-16 человек. И там какой-то молодой Бриннер, который с гитарой что-то позади, вроде, чтобы зарабатывать что-то. И он, думаю, что он им был очень благодарен. И потом, когда он стал уже выдающим, он пригласил Алёшу, чтобы сделать пластинку в Вене.
Это вот как «Цыган и я», да?
«Цыган и я». И все говорят, ну что там? Ну, господа, Юл Бриннер, он работал с Дмитриевичем. Он не поет по-русски, он не поет по-цыгански, он поет по-дмитриевически.
Да, да.
Да, абсолютно. Есть такой язык.
Здесь у нас рядом Коля Александров, который книжки читает, он все знает. Коля, у тебя есть вопрос какой-нибудь?
Да. Вот мы, наверное, через некоторое время послушаем интервью еще с Uncle Defy. Довольно забавно то, что вы сказали по восприятию цыганской песни через трио Ромен. Вот как раз Uncle Defy, мы услышим, она как раз говорит, что трио Ромен приезжала специально смотреть на Алешу Дмитриевича. Для того, чтобы понимать, что такое цыганское пение настоящее.
Нет, я говорю, у меня трио Ромен, который знаю, кто. Я говорил о театре Ромен.
Я понял, да.
Понимаете, и тогда была у нас в Болгарии маленькая пластинка, там 4 песни были, в которые это прежде всего пела Рада Волшининова. Я ехала домой. Так. И для нас тогда в Болгарии это был верх цыганской пении. Верх цыганской пении. И то, что я говорю, что когда я пришел в Париж, я первый раз, когда услышал Дмитриевича, мне не понравилось.
А где вы, кстати, увидели в первый раз Дмитриевича? Где вы услышали его пение впервые? В Распутине, разумеется, да.
Да, они тогда уже работали в Распутине, но они меняли кабаре разных, я тоже менял раз на одно место, другое и третье.
А но скажите, пожалуйста, там же было в это время довольно много самых разных цыган, да, и болгарских, и югославских, вот как?
Нет, я вам говорю, это было в 1971 году. Тогда были только Дмитриевичи, значит, Валя и Алеша, одно место, брат и сестра. Их племянница Соня Дмитриевич, благодаря которой я как-то вошел в цыганском факультете, но у Сони Дмитриевич у нее было только год меньше, чем у Алеши. Они больше тогда были 57-58 лет. Потом был брат эту Сони, тоже племянник Алеши и Вали, который назывался Стефан Дмитриевич, и его супруга Ляля. И единственная цыганка, которая не была из этой семьи, это была Зина Вишневская. Да, но других цыган тогда не было. Чуть-чуть позже пришли остальных какой-нибудь момент, и они не остались. Вроде как Раиса Удовикова, которая из театра Рабен, она была тогда выдающая. Не знаю, если кто-то теперь помнит.
Она в Скандинавии где-то работает, по-моему,
сейчас. Да, в Скандинавии. Вот это было, да. Она уже десятилетиями в Скандинавии.
Да.
Раиса Удовикова пришла чуть-чуть попозже. Нет, да, осторожно, был Володя Поляков.
Ну, это ради вас.
Да, осторожно, господа, это абсолютно другая вещь. Это не та семья, это ничего общего не имеет. И голос был другой, и так далее. Но все, не было так много цыган.
А вот пропил Ваня, промотал весь отцовский Дмитриевич капитал. Это что за Ваня такой?
Папа, наверное.
Теперь есть две версии. Одна версия, что это их брат, который назывался Иван Дмитриевич, и которому они приписывают композиции как «Гори, гори» и так далее. Правда, неправда, ничего не можем сказать. А тоже есть версия, что отец назывался тоже Иван. Так, во всяком случае, если все это автентично, то один из обеих Иван, отец или сын, сделали, значит, что там промотал Весовский Дмитриевич капитал. Это их композиции. Это да. А «Гори-гори» не могу сказать, не знаю. Но пропил Ваня, промотал, это абсолютно настоящий дмитриевичский фолклор.
Дмитриевичский капитал.
И слова, про слова. По карманам ветер дует, кошелек не пустой лежит.
Слушай, а нынче не поют во Франции или где-то в Софии их песни, а? Или же забыли? Или уже не могут петь уже сегодня так?
Что, эти песни?
Да.
Ну, как сказать, слушай, дорогой, все-таки песни как, ну, скажем, «Две гитары за стеной».
Ну?
Они почти полтора века были в моде.
Так.
«Очи черные», да, тоже. Других были почти век. И казалось, что это будет навсегда. Да, казалось, что это будет навсегда. Но скажем, что уже в 90-х годах, прошлому веку, в новый век, даже когда вот что там и у вас, и у нас, и повсюду весь мир переменился, это исчезло. Это просто необходимость, слышать, это исчезло. Появился новые мелодии, которые пришли, например, в кабаре. Все эти песни «Подмосковные вечера». В общем, все, что было модно в 60-х годах в Советском Союзе, они пели. Некоторых это пели. Потом, то, что было в 70-х годах, говорю, в Советском Союзе, почти интереса не было, и в какой-нибудь получился, как сказать, порвалась нить. И появилась уже другая публика, которая ничего общего не имела. Это новые русские, как вы говорите, у вас, и которая спросила миллион алых роз.
Ну да, да, да.
Я не говорю, что песня хорошая или плохая, но это просто уже другой мир.
Ну ведь это же еще другое совершенно исполнение. Это же когда гитара разговаривает, когда люди разговаривают друг с другом. Вот это осталось. То, что совершенно к чему невозможно подражать, кажется, вообще.
Да, а с другой точки зрения, кабаре не было места, к сожалению, да, но никогда не было даже, в которой могли бы идти по дороге вроде Акуджава или что-то такое более поэтическое.
А, бардовская песня, я понимаю, да.
Да, я в свое время не постарался, я то, что я сказал вам несколько минут тому назад, когда я вошел в эти кабары и начал петь мои песни, по словам там Есенина, Лева, Озерова, не знаю, что то, что мне нашел, то, что мне нравилось, и что мне казалось, что музыки другие не писали.
Я-то имею в виду вот это совершенно особое общение между инструментами, между людьми, да, то, что у Алёши всегда чувствуется и существует, и то, что, может быть, особенно чувствуется в его дуэтах с Юлом Бринером, но и не только, конечно, да, когда разговаривают гитары,
да,
и голоса.
Идеализировать нельзя, это никогда не было в кабаре, это не было в Распутине. В Распутине все смотрели на Валя Дмитриевича. А Алёша был там тот маленький человек.
Ну, подпевал, да.
И то подпевал, почти ничего не слышно. Гитара у него была такая, почти ничего тоже не слышно. И он все время недовольный. Так что он с точки зрения кабаре никто. Он там какой-то там позади. Лебединое озеро позади. Да, абсолютно. А зато, когда есть тишина, или когда бывало, есть публика, которая тишина, и Алёша Дмитриевич поет вам романс, и тогда понятно, что это вне категории. Вот все. Да, но это сделать в кабаре было невозможно. Люди все-таки пришли, чтобы было им приятно, удовольствие.
Получить удовольствие.
Да, и кроме этого, некоторые, которые годами были в кабаре, они, значит, там им понравилось то, что гори-гори, они слова не знают, они русские не знают, но когда начинает это, приходите, сразу спрашивают, гори-гори, вот, чтобы показать, что они знают. Кто же как, очи черные и все. В том контексте Алеша Дмитриевич был абсолютно ненужный элемент. И слава богу, Валя Дмитриевич жертвовала себе, чтоб своим голосом и размахивая руками, чтоб пой, цыгане, пой веселей. И какое впечатление, сколько лет у нее и все. Вот кабаре было. Обычно было так. Редко, иногда, в какой-нибудь случай можно меньше людей и даже садиться за столом там с ним и спеть, как полагается.
Вот так. Это Константин Казанский, который долгие годы работал с семьей Дмитриевичей. Константин, скажи, а сколько они получали за вечер выступлений в кабаре? Ты не знаешь?
Я знаю, но это теперь сравнивать то, что теперь это очень просто невозможно. Но они зарабатывали очень хорошо.
Так.
Они зарабатывали очень хорошо. И кроме этого у них были так называемые галы, приватные вечера, которые я с ним там был 4-5 лет,
да.
И которые тоже за одним приватный вечер можно было зарабатывать то, что ты за неделю зарабатываешь в кабаре.
Ну, очень хороший приватный вечер, надо прямо сказать.
Да, теперь осторожно, это не постоянная работа. Бывали периоды, в которые были приватные вечера, бывали периоды, в которые не были. Это не по заказу.
А в Распутине, Константин, скажите, там это были постоянные все-таки концерты какие-то? Это каждый вечер работа или как?
А Дмитриевичи работали каждый вечер.
Каждый вечер, да?
Без отдыха, да.
Ну, Распутин – это уже такое раскрученное, модное место, да, уже известное парижское.
Я не знаю, почему получилось так, что для всех русских Распутин – это, как сказать, это верх. Распутин было просто самое большое из этих кабаре. А оно было одно из самых последних, которые открыли. Насколько помню, это в 65-м году она открыла там мадам Мартини. Но ведь у него была материальная возможность. Она все сделала, чтоб о Распутине говорилось и так далее. И получилось. Кроме этого, всегда, когда были русские, все равно, вроде как у вас и Евтушенко, и не знаю, она приглашала на ужин и все, чтоб говорилось о Распутине. Другая вещь, Распутин был единственный кабаре, в который были 40-50 артистов.
Ух ты! Но говорят, туда же не только русские приходили, да? А вообще просто иностранцы приходили?
Ну, никогда русские не приходили в русских кабаре, дорогой. Русский кабаре существует в 20-х годах, во-первых, благодаря американцам после Первой мировой войны, потому что доллар стоил очень дорого, и было запрещено пить в Штатах, если ты помнишь.
Да.
И они приходили
в Париже
кутить в Париже, и для них было дешево, и все. Ага. Только благодаря американцам появились русские кабаре в Париже, а не то, что французы тратили деньги. А в самом начале, там, скажем, в 22-м, 23-м, 25-м году, были еще какие-то русские, вроде Монташев и все, миллионеры русские. Но они в какой-нибудь момент, у них денег больше не было.
Ага. То есть в Распутине это не русская аудитория, да, а это иностранцы, которые приехали в Париж.
Только в Распутине. Нигде и никогда в никакой русской кабаре с 20-х годах до последнего времени никогда не было большинство русской публики. Это нигде никогда не было. Это всегда была интернациональная публика. Кроме этого тоже, в самом начале в русских кабаре в 1920 году программа никогда не была только русской. Всегда был интернациональный момент.
Константин, скажите, пожалуйста, как Высоцкий познакомился с Алешей Дмитриевичем? Они же как-то познакомились очевидно.
Это Марина Влади может сказать, потому что они уже были знакомы, когда я познакомился с Высоцким. Да, нет, просто я не знаю, в какие точные обстоятельства они познакомились, может быть, месяц раньше, чем Алеша Дмитриевич меня познакомил с Высоцким. Но где и как они познакомились? В Марине, там в ее книге воспоминания и так далее.
Ну что же, хорошо. Скажи, пожалуйста, вы долго писали вот пластинку? По-моему, года два вы писали, нет?
Нет, это года два длились все эти разговоры, о которых пишет Миша Щемякин, и все.
Да.
Но пластинку мы записывали 3 дня, и потом я делал миксаж, думаю, 3 дня еще что-то такое.
Так, а это значит так, для как мы говорим, для понта он...
Правильно пишет, 2 года были разговоры, и все, были какие-то там завтраки огромные. Леша приходил с гитарой, хотел петь там какой-то марш, который его братья написали во время Сталинградской битвы.
Да.
Это было такое невероятное. Миша, конечно, не хотел и имел право. Каждый настаивал на своего. Я был посередине между ними. Каждый говорил, скажи ему. Да, так что, да, много времени Алёша хотел, чтоб делать самостоятельную пластинку, а когда появился тот момент, и Щемякин с большим удовольствием это сделал, Алёша начал настаивать на там 2 песни, которые хотел, он обязательно, чтоб они были. Миша, думаю, имел право, чтоб не поставить «Москва, Москва, весь мир ждет освобождения».
Да.
Который там, где-то марш какой-то они написали, маршал Тимощенко там входил, и все, не знаю. Но это не имело никакой стоимости, ни русской, ни цыганской, ни ничего. Только то, что, наверное, Дмитриевичи в Латинской Америке, когда услышали, что Сталинград, русские выиграли, все в порядке, значит, написали какую-то песню. Вот у них патриотизм был безупречный, безукорный.
Константин, скажите, еще один вопрос у меня есть. Ведь не все, что записал Алеша, оно опубликовано. Они лежат где-то в гараже, там, неважно у кого, не будем говорить, да? Масса записей Алеши Дмитриевича. Или я не прав?
Нет, теперь я занимался только насчет записи пластинки.
Да.
А то, что где-то Алеша был приглашен, был магнитофон, его попросили, его спел, это я не знаю.
А он часто пел вот в таких частных компаниях или нет?
Алеша бывало, что поет в частных компаниях, редко бывало, что кто-то нас записывал. Но я не говорю, что никогда не бывало. Так. И иногда мне приносят, да, например, вот в какой-нибудь момент мы, у нас был очень хороший друг, он имел русский ресторан, который назывался «Самовар». И,
это в Нью-Йорке? Это не Барышников случайно?
Нет, это в Париже.
Это
в Париже.
Это парижский самовар.
Да, парижский самовар.
Да, парижский самовар. Назывался он, был очень, очень замечательный человек, назывался Патрик Сиев. К сожалению, он умер. И это он выдумал, что раз в месяц приходит Алеша, моя супруга Вероника и я, и чтоб мы делали вроде как маленький концерт для клиентов, полная тишина, и люди платят больше, заранее платят больше, чтобы услышать этот вроде как маленький концерт.
Ага,
это одно, то, что ты пил и кушал, и ужинал, но зато платишь еще, не знаю, не помню, сколько было там, чтобы получилась какая-то сумма для нашего гонорара. И, значит, мы сделали это почти год было это, не знаю, может быть, значит, 10-12 раз сделали это с Алешей. Полчаса, он 3-4 песни, я 3-4, Вероника 3-4, вот все, что было. И мне иногда приносят записи, кто-то там был с кассетофоном и записал это.
Константин, да, я понял. Еще у меня вот тоже есть такой вопрос. Несмотря на то, что у нас сегодня передача об Алёше Дмитриевиче, я-то просто все-таки считаю, что одна из самых совершенно фантастических записей и концертов вот Алёша Дмитриевича с Юлом Бринером. Как-то это было уже после вас, до вас. Вот это вот содружество. Вы имеете к нему какое-нибудь отношение? Знаете о нем что-нибудь или нет?
А кого?
Юла Бринера и Алёша Дмитриевича.
Нет, я знаю только то, что Алёша рассказывал иногда. Ну, в общем, Алёша не любил очень рассказывать о том и о другим. И кроме этого, в тот момент, который я начал работать с Дмитриевичем постоянно, это было в 73-м году, в 74-м году, потом они не увиделись. Потом, да, просто связи не было потом. Я думаю, что Бринер был уже, может быть, больной или не знаю что. Но все, что я знаю, это было. В Царевиче были фотографии, когда Дмитриевичи работали, то кабаре, который назывался Царевич, и там было полно, когда входишь, полно фотографий Юлбринер, свою красавицу, жену тогда в 60-х годах, который пришел увидеть свои друзья Дмитриевича. Но это было в 60-х годах.
Ну, хорошо,
спасибо.
Я тогда не... А остальное это уже легенда, которая, кажется, она правда, то, что Дмитриевич помогли ему, когда в 30-х годах он был молодой.
Ну, это не легенда.
Ну, это понятно. Нет, уже он был молодой, они его, конечно, вытащили там из наркоты, по-моему, вытащили и прочее. Но это мы расскажем, когда будем
вести. Да, когда о Юле будем говорить.
Кроме этого, откровенно говоря, я жалею, что не то, что не познакомился с Брунером, то, что...
А была возможность такая, Константин, была такая возможность познакомиться?
Не было, потому что я просто у меня не... Я не инициативный парень. Все, что я сделал, это мне заказали, чтобы делать. Я не пошел предлагать кому-то, чтобы это делать. А теперь, да, не, кроме этого, другое дело. Пластинка, которую Юл Брунер сделал, она не продалась так хорошо. Mm-hmm. Так что первый раз он, так как звезда голливудская, хочет делать пластинку, были деньги и все, и все. Не думаю, что второй раз был бы. Но теперь...
Когда теперь, конечно, теперь, да, другое дело.
Нет, как мне жаль, что мы могли пойти с каким-то, вот, с Мишей Шемякин, с какой-то ревокс, магнитофон, идти у него там в шато, замок, где он был. А для, может быть, люди, которые слышат Юлия Брунера, не понимают... В чем, почему он так, там. Это для меня, это мой цыганский факультет тот же самый. Это факультет Дмитриевича. И то, что я жалею, то, что других нету. Были Алеша, была Валя, была Соня, которые там записывали, ставили записи. Юл Брунер пел по-дмитриевичски, вот и все кончилось. Я тоже не могу так делать, я могу делать какую-то имитацию, но Юл это делал замечательно. Теперь, что цыгане, может быть, им не нравится, потому что это не цыганские, что русские не нравятся, потому что это не русские, я понимаю. Но моим уважением, у меня мурашки, когда это слышу. Потому что это, как сказать, это другая вещь. Ага. Это не могу, это какая-то штука Дмитриевичская.
Константин, а кто-нибудь остался в живых из Дмитрия или все? Ушли?
Нет, они все умерли в 80-х годах. Да?
Угу. То есть династия все уже прекратилась, да?
Династия прекратилась. Дочка Вали, но она никогда не пела, она танцевала 40 лет тому назад. Нет, просто это кончилось. Нет,
да, все,
надо было, кончилось, вот и все. Но очень интересный момент, они были очень-очень интересный момент, потому что они не то что русские, не то что цыганские, они что-то какое-то другое. Вот. И та возможность, как сказать, тоже как у американских певцов, значит, нету правильного американского языка, каждый поет по своим акцентам, путает слова или все как блюз. Дмитриевичи сделали это очень спонтанно. Значит, они пели, поскольку смогли на русском языке. Они пели, поскольку смогли на цыганском языке. Это не самое главное. Самое главное у них это вокальное исполнение. Это, да, и оно душещипательное. Но душещипательное по-другому, они как театр румен. Я не говорю о три румен. Как было театр румен. У них, как сказать, надрыв был спонтанный.
Хорошо. И последний вопрос, Константин. Скажи, пожалуйста. Знаешь, я забыл, хотел задать, и забыл.
Ну, ничего,
задавай. В следующий раз я задам этот вопрос.
Нет, а хочется спросить, на самом деле, Константин, а вот сам репертуар, он же, в общем, довольно разнообразный. Он складывался из советских песен, да? Из песен начала века. Вот как это все соотносилось с цыганским фольклором? Это какие были отношения? Свободно?
Но, во-первых, слава русских цыган не было никогда, чтобы они пели цыганский фольклор. Слава в 19 веке — это как они исполняли русский городской роман.
Да.
Все абсолютно. Только в 1870 году там где-то Николай Шишкин в Санкт-Петербурге начали яка, дяка, румали, не знаю что. Все это хорошо. Но не из-за этого люди ставили золотые монеты в бокал, выпивали и потом давали. Да. И за это никогда не поставят золотые монеты и никогда не дадут.
Но они вечерние. Пели в кабаре, не вечерние, например. Нет? Не вечерние, не вечерние пели в кабаре или нет?
Что, Ляля Чёрная или что-нибудь?
Не вечерние из, не знаю, там, живого трупа, да? Или «Не смущает ты мою душу», нет, тоже не пели?
Нет, нет, они это не пели. Кстати, там есть знаменитый момент, они пели «Шелмеверсты», который Толстой тоже написал. Нельзя забывать то, что Толстой ставит, кажется, то, что говорит Федя Протасов.
Ну, я про Федю Протасова я и вспоминаю. Вот «Не вечерняя» это, собственно, и есть из «Живого трупа», да, ну...
Да, «Не вечерняя» они не пели, нет, «Не вечерняя» не пели. Но «Не вечерняя», кстати, был тот запись замечательный, я не знаю, ее панка вызывали, в дебют 60-х годах, который сделал театр «Ромен».
Они здорово это сделали, они это очень здорово.
Они не знаю, она.
Ну, она, там был главный ведь режиссер Симонов.
Уже у меня, как каждый имеет по вкусу, о вкусах не спорят.
А вкус и цвет товарища нет, да, я понимаю.
Это с ума сойти. А хор это, друзья, вопрос вкуса, каждый делает как хочет и все, да. Но она, это, думаю, Нина Панкова называлась. Это не в 60-х годах, это первая длинная большая пластинка «Театр-Ромен».
«Театр-Ромен».
Да, «Не вечерняя», да. Ну, там тоже столько версий «Не вечерние» были.
Ну,
то, что
ну да, внутри. Да, за 150 лет, да, конечно.
Да, когда вышел там это «Живой труп», и одна версия, с которой сделал Шишкин, другая версия Поляковы сделали, Дмитрий Поляков сделал в Москве, ведь они играли «Живой труп» и в Петербурге, и в Москве. Мелодия одна, мелодия третья, потом Кручинин четвертая мелодия, а эту Панкова поет пятую. Да, но песня замечательная. Она русская, кстати, песня.
Она, да, да, да.
Конечно, да, но исполнение другое.
Вечерняя русская песня, вы можете ее найти в сборник «Каши» на 1836-1837 году.
Найдем, найдем. Не пугай нас, мы найдем.
Да. Репертуар Дмитриевича не был советский. Он был прежде всего, как сказать, то, что пелось в 30-х годах в Париже.
Конечно.
Да. То, что пело в 30-е годы в Париже, и там есть еще тоже другая версия, что ведь они никогда не были хор, который пел, а более были так цирковые трупы, там танцевали, что-то делали. Была жена Левитова, а Левитов был импресарио Анна Павлова. Анна Павлова, вот теперь кто-то вспомнит, кто она или нет.
Константин, скажите, пожалуйста, а вот «Мама, я жулика люблю», это откуда появилось? Это уже завезли советские эту песню вообще? Как она появилась?
Ну, «Мама, я жулика люблю», вот я теперь, мне пошел высоковед Семин, все песни чужие, которые поет Высоцкий, я смотрю там, которые вы... Конечно, она пришла из России. Так, но есть другие, есть народные песни, которые не то, что жулика любит, а любит, не знаю, как других там ремесла, и все. Значит, в какой-нибудь момент, мне кажется, в 20-х годах, но, может быть, ошибаюсь, в какой-нибудь... Вот эта песня «Пахнет на неб».
Ну, хорошо.
«Пахнет на небо» это как «Мурка». Все это пахнет на небо.
Мурку пел Алеша Дмитриевич? Да. Мурку пел Алеша Дмитриевич, интересно, а?
Пел.
Нет, Мурка Алеша записал, но это было по заказу Миши Щемякина. У Алеша Дмитриевича почти не были так называемые блатные песни. Он имел, конечно, «Мама, я жулика люблю», имел там несколько, 2-3, но это Миша Щемякин хотел, чтобы Алеша спел «Мурка», и чтобы Алеша спел тоже «Гопса с Миком», который Алеша тоже не пел. И это по заказу Миши, мы это сделали и записали, и так создали. Кстати, Высоцкий нам послал слова и Гопса с Миком, и Мурка. Так как...
Ну да, откуда?
Да, абсолютно.
Откуда же узнать?
Конечно, Алёша переделал эти слова, потому что они ему не понравились.
Ну и слава богу. Константин Казанский.
Да, это Казанский. Не был его
узкий. Конечно. Константин, спасибо огромное, милый. Сейчас мы будем слушать
пожалуйста,
как раз...
Пожалуйста, дорогой, очень рад всегда тебя слышать и надеюсь, что увидимся. И что ты мне покажешь в Петровский
парк? Я тебе покажу все, весь Петровский парк, все, все, где там да. Я жил, в Цыганском уголке, все это покажу, да. Ладно?
Я вас катаю,
Яр, мы поедем к Яру, да?
Да.
Откуда это взялось? Я вас катаю, барин.
Я вас катаю, барин. Да, оттуда все. Все оттуда, из Петровского парка. Все.
Абсолютно.
Из Петровского парка.
Со мной все совершенно. Успеха, эхо Москвы.
Все. Мы вас обнимаем. Спасибо огромное. И до встречи снова на волнах. Но если ты приедешь раньше, то, значит, до встречи тогда уже на просторах Родины Чудесной. Ладно?
Да, абсолютно.
Спасибо, мой дорогой. Спасибо. Всех благ.
Пожалуйста, будь здоров.
До свидания.
До свидания.
Борь, между прочим, ты обещал рассказать, каким образом Алёша начал петь.
А, да. Алёша начал петь, это все в Париже, я выяснял, знаешь. Бывал я однажды в городе. Ты там много раз бывал.
Просто ты завсегда.
С книжками туда-сюда. А я так, с чемоданчиком. Знаешь, в чем дело? Они выступали, значит, Валя и Алёша. Алёша сзади, как Костя уже говорил, поиграл.
На подпевалочках. Кардебалет такой музыкальный.
Да. А Валя, напившись, была здорово перед выступлением. Ну, что делать?
Ну, бывает, да.
Бывает.
Да.
И у всех такое бывает. А вот. И хозяин этого заведения говорит, слушай, иди сестру выручай. Иди пой, играй, танцуй, пусть она лежит, ладно, не вытаскивает ее. И он вышел. И у него получилось очень здорово, и все. И он стал говорить, а что, я и сам могу. Потом сестре я буду подыгрывать, а иногда... И они договорились.
А с гитарой он как бы изначально, да?
С гитарой, да. Он как с малышом.
Да.
Кстати, он
вырастал вместе.
Он учил играть на гитаре-то.
Юл-то, конечно, да.
Вот.
Да.
Тот пришел как бы к цыганам. Ему было то ли 14, то ли 15 лет. Потому он молодой. Ну, с тобой это расскажем.
Да, да, да. Расскажем.
Интересно,
я думаю, да,
как они там веселились. Как... Йул Бринер потом, по-моему, 15 гитаристов там было,
да,
в 16-м
да,
стоял
да,
сзади,
да, да.
Тренькал, трень, брень, трень, брень. Ну что, Коль, тебе нравится этот человек?
Фантастика, на самом деле, Боря. А вот да. В чем, ведь, казалось бы, да, голос, который как будто срывается на старческий.
В общем,
да,
да, да, в общем, как скажем, и голоса нет.
Да, и голоса говорить. Никакого нет.
И голос
да, никакого, и, да, и совершенно вольная интерпретация,
абсолютно,
интонирование,
да, да, абсолютно.
Как Бог на душу положит.
Да.
Да? Хочешь так пою, хочешь эдак.
Сегодня но... так, завтра бы это.
Да, завтра по-другому, да, совершенно.
Да, да,
но
да,
вот
да.
За это и совершенно свободой удивительной, да, и вроде бы как будто бы небрежность исполнения, на самом деле, конечно, не так. Нет, конечно, это никакая не небрежность, да, это человек полностью выкладывает себя, да, это, если угодно, это действительно совершенно особенный театр под гитару, да, потому что в каждом слове, да, в каждой фразе чувствуется экспрессия, да, и это удивительная вещь, когда Алёша же никогда не пережимает, когда кажется, ну вот сейчас,
нет,
да?
Не кричит, не орёт.
Нет.
Делает он это очень здорово. Ну вот, ну не могут больше, и все, он ушел и...
То есть, по существу, школы, это, я бы сказал, что это артистическое пение, да? Это вот так, как поет настоящий артист, да?
Это да.
Без, может быть, мощных вокальных данных, да? То, что потом у нас, я не знаю, там, в какой-то... Может быть, в каком-то приближении, да, я можно понимаю. Сравнивать это, там, я не знаю, там, с Мироновским пением, но гораздо более ярко выраженным, эстрадным, да?
Ну да.
Но за этим-то Андрей. Еще стоит огромное просто... Он же отвечает, по существу, это за культуру, да, романсную, да, народного пения вообще. Это, конечно,
это
совершенно удивительно.
Значит, у нас Владимир из Санкт-Петербурга пишет, это же Аркадий Северин. Да нет.
Да нет.
Что,
нет, в том-то
Володя,
и дело.
Аркадий Северин, если бы он так пел, он бы, знаете, наверное, миллионером стал.
Нет, ну, Аркаша замечательный, замечательный, конечно, человек, да, и замечательный исполнитель, вне всяких сомнений. Но, скорее уже, это Аркаша ученик Алёша Дмитриевича, да? А это... И не говоря уже о том, что Аркаша в каком-то смысле в большей степени однообразен, да? Он
Я согласен, да.
В меньшей степени вот обладает такой, таким богатством интонирования. Да? И, если угодно, больше приближен к эстраде. Потому что, конечно, Алёша Дмитриевич не назовешь эстрадным исполнителем. Ну, просто нет, язык не повернется. Нет, да?
Конечно, конечно.
Это просто авторский штучный товар.
Это да. Вот штучный-то, это штучный человек, который до него такого не было и после него такого не будет. Вот в чем вся трагедия или что, не знаю. Слава Богу, ведь... Он же похоронен, по-моему, в Сен-Жен-Ев-де-Буа в Париже. Он скончался у нас 21 января 1986 года. Если кто-то поедет, то обязательно...
Поклониться там, праху. Просто.
Поклониться его праху. Там центральный вход, слева такая церковка. И вот по этому центральный вход справа лежит Валя, первая Валя, потом Алёша Дмитриевич. Вот они там лежат. Так элегантно, все культурно, там кто-то ухаживает, цветы там кладут и прочее, прочее, прочее. Так что Алёша Дмитриевич,
и
конечно.
И я еще хотел сказать, Борис, что вот то, о чем не надо забывать, да, ведь это же выразитель такой таборной цыганской культуры. Да, это вот как бы до нас доносится в этом странном, надрывном голосе Алёши Дмитриевича, да, это совершенно другого рода культура просто исполнения. Жизни с песней, с гитарой.
Это да. Царь-батюшка Александр, по-моему, царь-батюшка был у нас такой, Александр II, если я не ошибаюсь, он очень любил отца Дмитриевича, то есть дедушку, если как, я не знаю. То есть у Алёши был папа, вот у папы был свой папа, вот Александр очень любил, и когда он услышал, как они поют, он даже подарил им, знаешь что, бриллиантовые запонки. Это великая какая честь была с орлами. Угу. Что, знаешь, его никто не трогал. Ну, не надо, царь-батюшка любит.
Вот блеск этих запонок, он на самом деле чувствуется и в пении Алёши Дмитриевича. Да?
Это да, но запонки уже не, были не у него.
Пропил Ваня, промотал.
Да, точно.
А я просто хотел, может быть, мы послушаем вот фрагмент интервью с...
То, что ты сделал.
Да, с Uncle Defy. Просто это же еще одна очень важная вещь. Важно же учитывать, как воспринимался Алёша Дмитриевич русской миграцией.
Ну, понятно, конечно.
Как он воспринимался, что называется, изнутри. И, собственно, об этом и рассказывает Uncle Defy. Я буквально несколько слов скажу о том, что это за замечательная женщина. Uncle Defy переводчица с русского на французский. Причем переводчица старой школы. Ну, помимо того, что это, конечно, русская эмиграция, да, дети, точнее, уже внуки русской эмиграции, она переводила и перевела, достаточно сказать, что она переводила Солженицына.
Так.
Она переводила Солженицына, Зиновьева. Она профессор Сорбонны, у нее свой семинар по переводу с русского на французский. Ее перевод вот совсем недавно вышел, в ее переводе вышла повесть Владимира Сорокина «Метель» в совершенно фантастическом переводе «Uncle Defy». То есть она, безусловный мэтр, да, и такая звезда, если угодно, французской славистики. Но помимо этого, конечно, я ее записал не по этой причине, а потому что она знала и любила Алёшу Дмитриевича. И часто с ним встречалась. Он был, если угодно, ну, таким другом семьи. Может быть, это слишком сильно, но тем не менее. И, собственно, вот об этих впечатлениях человека, который столкнулся, да, вот с Алёшей, что означала эта культура, да, собственно, об этом и идет разговор. Я думаю, что мы послушаем как раз это.
Хорошо, поехали.
Каким образом он просто появился в твоей семье?
Во-первых, он был у нас, то есть с русской эмиграцией, с первой эмиграцией, белой. Он был здесь, тем лучше. Но не все его знали, конечно. Но он был действительно очень известен, его пластинки тогда можно было найти очень без особых трудностей. Вот. А теперь их невозможно найти, между прочим, во Франции. А потом, оказывается, я познакомилась с югославскими цыганами, молодыми ребятами, которые играли в разных русских ресторанах, русских в кавычках, ресторанах. Их тогда было много еще, вот этих русских ресторанов, были очень большие, известные, ну, так сказать, туристические, типа Распутина. Ну, Распутин это были одни японские вот туристы. Но все равно, все это было очень известно, все это работало. А были и маленькие, то есть небольшие вот русские рестораны, где были музыканты и для молодых людей, для молодежи, для студентов. Это было совершенно доступно. И так мы познакомились с этими ребятами. И довольно часто с мужем и с друзьями туда ходили, ездили ночью. А время от времени, то есть так я познакомилась вот с Дмитриевичем, время от времени. Сначала он очень осторожно, даже с, ну, не с презрением, но практически да, с презрением относился, вот смотрел на этих молодых ребят, во-первых, не из России, а из Югославии. А во-вторых, ну, молодые люди, конечно, они ничего не умеют играть, не умеют петь. Ну, было вот такой период. Но очень быстро он стал просто, он передумал и стал считать, что они не такие бездарные, как казалось. И время от времени потом они, вот эти молодые ребята, купили ресторан, открыли свой ресторанчик. А время от времени Алеша Дмитриевич приезжал после вот своей работы. Он работал в Распутине и в разных таких, ну, известных дорогих ресторанах. А после этого он приезжал, тогда закрывался ресторан. И мы просто между собой устраивали, где он играл, пел, и вообще было замечательно.
Ан, а он был у тебя дома? Вот какие впечатления у тебя от личного знакомства с ним?
Нет, он не был у меня дома, но я его видела несколько раз, был такой художник, это был конец 70-х годов, конформист, который эмигрировал, жил в Париже, в Зеленин. Вот, он часто бывал у Зелениных. И так как мы часто у них бывали тоже, мы его видели. Вот в таком, то есть вне ресторана, в домашнем таком, в домашней атмосфере такой.
Его часто просили спеть в домашней атмосфере или нет? Или просто
ты
его...
Знаешь, вот в домашней атмосфере... никто ничего не просил, потому что считалось, что одни туристы и невежды просят у него песню. Когда он не хотел, если он не хотел петь весь вечер, пожалуйста, никто бы не посмел просто его просить. А вдруг начинал играть на гитаре и начинал петь. И его сестра тоже, между прочим, то же самое. Просто было абсолютно невозможно, хотя не было такого официального запрета, ничего такого не было, и не было сказано никогда, но просто чувствовалось, что было бы прямо неприлично его просить. Так что ждали.
Ан, а что это была за публика, вот, к которой приходил Алеша Дмитриевич? Что это были за люди?
Это в основном были студенты, ну, из эмиграции, то есть дети, внуки вот этих белых. А потом это были время от времени, а потом, то есть в 70-е годы, иногда это были советские эмигранты, третья волна, Но их было не так много, потому что они, в принципе, ну, считали, что это все не искусство, не очень интересно. И я прекрасно помню, между прочим, что у меня вот в Москве были тогда друзья, которые интересовались вот цыганами в Советском Союзе. И я им привозила, я им привезла один раз кассеты Алёши и Вали, ее сестры. Они прослушали и сказали: слушай, это непрофессионально, это ну, просто любительство. Это они с огромным презрением к этому относились. И только потом, совсем недавно, я заметила, что в России стали интересоваться, ну, когда знают, когда слышали о них. И что интересно, что после 91-го года, до этого я познакомилась вот с цыганами, с московскими цыганами, и, которые вот потом приезжали ко мне в Париж после 91-го года. И,
это кто, Ан?
Это либо певицы, либо танцовщицы, которые на короткое очень время работали в театре «Ромэн». На короткое время, потому что им было не очень интересно. А потом они устраивали сами концерты в Москве. Это целая семья. У них был такой домик в Танинке, которого нет домика. И они знали все, даже таборные. Таборных цыган, которые еще есть в России.
Ан, а скажи, пожалуйста, а вот пик славы Алеши Дмитриевича, он на какие годы приходится?
Вот ты знаешь, я думаю, что это было даже до меня. Это было, по-моему, наверное, до войны, до Второй мировой. Наверное, после 50-х годов вот такое примерно. Потому что потом, 60-е годы, ну, понимаешь, это интересовало только вот, ну, таких людей, как я, понимаешь, потому что была такая семейная традиция, нам это нравилось, потом это был такой клуб. Понимаешь, никто ничего не знал во Франции, так что это был такой клуб шикарный.
И в заключение два слова об этом ресторане Распутина, о котором, в общем, мало кто знает.
Ну, ты знаешь, в 50-е годы, в 60-е годы это было еще терпимо. То есть это был шикарный ресторан, но все-таки были очень хорошие музыканты, и просто они издевались над людьми. А потом, в конце 60-х и в начале 70-х, уже было совсем не то, халтурили всех.
А Алеша там играл каждый вечер или нет? Или там были просто...
Они работали почти каждый вечер, но были одни... Я тебе говорю, вот японские туристы, это все было очень... и если я не ошибаюсь, ну, по-моему, я не ошибаюсь, владела вот этим рестораном одна женщина, очень богатая, не русская, между прочим, которая владела еще и Фолибержа. Вот почему было много туристов, иностранцев. Потому что она их... Это были клиенты Фолибержа, а потом она делала там рекламу, занималась рекламой для Распутина. Но потом это было не очень интересно там в Распутине. Одно было интересно, это то, что Алеша там пел довольно часто, ее сестра тоже. Но они были звезды, понимаешь, так что даже вот хозяйка там, она не смела просто их трогать и их ругать, даже когда они как-то капризничали, что бывало.
А скажи, пожалуйста, а каково было отношение вот старой эмиграции к Алёше Дмитриевичу? Как они относились?
Хорошо, хорошо. Понимаешь, потому что мало что осталось от... ну, я бы не сказала, что... что, например, дедушки, бабушки, ну, старики особенно хорошо относились, потому что это все было цыганщина, понимаешь? Но, нет, была такая какая-то ностальгия. А мы просто вот внуки этой эмиграции, даже дети вот этой эмиграции интересовались, потому что это было, ну, понимаешь, было тогда очень мало контактов с Россией. И мы говорили, в принципе, на другом языке. Мы даже, понимаешь, все книги 20-х годов, все диссиденты, все это нам стало известно только в 70-е годы. До этого фактически контактов не было. И для нас это была очень особая атмосфера, которую не понимали вот французы. Для нас это была Россия. То есть отчасти это была Россия.
И в заключение.
Как и православная церковь на Рудары, как и кладбище на Сен-Жан-Гер-де-Буа, как, понимаешь, это было вот одно такое целое.
И в заключение. Есть ли у тебя какая-нибудь любимая песня Алёши Дмитриевича?
Я очень люблю танго эмигранта. Но не только, их очень много, ну, у него. Но танго эмигранта, он вот эту песню сам, по-моему, если я не ошибаюсь, сочинил и сочинил уже в эмиграции. Так что для нас это всех это было связано вот с эмиграцией. Но я очень люблю просто его манера особая. То, что поняли вот эти молодые цыгане из Советского Союза или из Югославии, они поняли, что это тебе не театр Ромен. Что не нравилось вот этим молодым цыганам московским в театре Ромен, это то, что было как в большом театре, понимаешь. Все очень такое, очень торжественно, очень официально все. Для них это не цыганская музыка, это цыганская музыка, это рестораны, это и они любили все Дмитриевича.
Ну что же, очень интересная точка.
Анкл Дефи, профессор Сорбонны, переводчик с русского на французский, переводчик русской классической интересно. Литературы.
В заключение такая семейный роман, скажем так, Дмитриевичей. Больше никто не пел и не споет. Вот это дедушка пел, папа пел, Валя пела, Алёша спел ее также. Давайте слушайте.
Ночью цветы оживают, только ночью ведь можем на любви, только ночью сердца замирают под душистой волшебной весны. Только ночью цветы оживают, только ночью ведь можно любить, только ночью сердца замирают под душистый волшебный весны. Я один, весь седой, вспоминаю прошедшую любовь. Только ночью цветы оживают, только ночью ведь можно любить, только ночью сердца замирают подушистый, волшебный весенний.